После чего черные перевернули Ника вверх тормашками и сунули вниз головой в одну из бочек, в которой когда-то солили огурцы, и которая перенеслась в Междумир вместе со всем зданием. Бочка по-прежнему была полна отвратительного склизкого рассола. Черные надвинули крышку, и Ник очутился в жидкой соленой темноте. На одно ужасное мгновение ему показалось, что он утонул, но в следующую секунду он сообразил, что это невозможно. Рассол был повсюду, и в нем, и вне его. Плескался в том месте, где у Ника когда-то были внутренности, наполнял его рот и нос. И все же мальчик не утонул. Да и, ясное дело, утонуть не мог. Алли остолбенела. Она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, только стояла и пялилась на бочку. Черные принялись заколачивать в крышку гвозди, заглушая отчаянные, гневные вопли Ника. Так вот почему никто из ушедших сюда не вернулся обратно. Как же она могла так опростоволоситься? Ведь не только сама полезла в ловушку, но и подвергла риску своих друзей. «Это я виновата», — корила себя Алли. «Я уговорила Ника. Какая же я дура!» Алли обвела взглядом ряд бочек. Неужели в них находились другие ребята, не прошедшие проверки и не способные ни убежать, ни умереть? Они теперь обречены провести вечность, закисая в рассоле.
«Теперь следующий мальчик», — сказал Проныра.
Любисток помотал головой. «Нет, нет, я не хочу! Я хочу уйти отсюда!»
«Принеси мне камень, и можешь идти».
Любисток попытался всмотреться в лица стоящих вокруг черных, но под их темными капюшонами, казалось, вовсе не было никаких лиц.
«Мне не нравится эта игра!» — закричал он. «Я так не играюсь!»
«Оставь его, пусть идет!» — потребовала Алли.
«И что ты за чудище такое?»
Проныра одарил ее однозубой улыбкой и снова повернулся к любистку.
«Камень».
Делать нечего. Мальчик подошел к камню и попытался поднять его. Ничего не выходило. Любисток кряхтел с досады при каждой неудачной попытке. А Алли вдруг пришла на память дурацкая игровая машина. Та, в которой движется клешня, и ею надо схватить какую-нибудь мягкую игрушку-зверушку. Клешня, как правило, возвращается к тебе пустой. Так же обстояло дело и с любистком.
«Нет!»
Приспешники Проныры накинулись на несчастного мальчишку, и хотя Алли с любистком пытались оказать сопротивление, противник имел численный перевес. Любисток брыкался и вопил, пока его совали головой в другую бочку. Брызги рассола разлетелись по всему помещению. Крышку заколотили. Изнутри бочки до Алли доносились всхлипы бедняги и плеск отвратительной соленой жижи. Черные фигуры сняли крышку с третьей бочки и застыли в ожидании.
«Принеси мне камень», —
приказал Проныра, обращаясь к Алли. Алли всегда гордилась своей способностью сохранять хладнокровие в кризисные моменты и умением найти выход из любого положения. Надо что-то придумать. Она должна вызволить их всех отсюда.
«Если я принесу тебе камень, ты отпустишь моих друзей».
Проныра не шевельнулся. Он фактически даже глазом не моргнул. Алли понимала, что в ее положении торговаться не приходится. Однако Проныра вдруг пискнул.
«Согласен. Твои друзья в обмен на камень».
Ну что ж, деваться некуда. Она их сюда притащила, она их и вытащит отсюда. Камень на полу. Ну уж куда проще. Однако она протянула к нему руку с тем же ужасом, какой испытала бы, приведись ей коснуться пылающего угля. Пытаться ухватить этот камень было все равно, что пытаться ухватить тень. Ее пальцы раз за разом проходили сквозь него. Алера свирепела. Проклятый кусок живого мира упрямо отказывался признавать ее существование. Ей так и хотелось прикрикнуть на тупой булыжник.
«Я есть! Я существую, и я тебя, такой-сякой, заставлю сдвинуться!»
Но ее пальцы по-прежнему хватали лишь пустоту.
«Довольно»,
— вякнул Проныра, и его прислужники направились к ней.
«Двигайся, каменюка дурацкая, кому говорят!»
Алли собрала всю свою волю, направила ее в кончики пальцев и снова сомкнула их вокруг голыша, и снова, и снова. И вдруг камень шевельнулся. Приспешники остановились как вкопанные. Проныра поднялся. Казалось, весь мир сосредоточился сейчас в кончиках пальцев Алли.
«Давай еще»,
— сказал Пронера. Алли опять потянулась к камню. Она заставила его пошевельнуться. Сознание достигнутого успеха вселило в нее крохотную надежду на то, что она сможет проделать это еще раз. Но теперь она не просто скользнула по голышу кончиками пальцев. Она попыталась обхватить его обеими ладонями.
«Я не брошу своих друзей киснуть в этих бочках», — мысленно твердила она камню. «Не стану жертвой этого сопляка-монстра! Ты оторвешься от пола!»
И камень послушался. Хотя он и глубоко утонул в ее призрачных руках, но ей удалось поднять его. Алли торжествовала, не позволяя, однако, своей воле ослабить хватку. Камень был тяжел, очень тяжел. Наверное, ничего тяжелее она никогда в жизни не поднимала. При этом мышцами она веса голыша не ощущала. Тяжесть давила на ее душу. Да с такой силой, что Алли казалось, она вот-вот рассыплется. Девочка медленно пошла к Проныре. Черные стражники попятились.
«Вот твой камень!» — сказала она.
Он протянул руку, и Алли занесла над ней свои сложенные ковшиком ладони. Камень еще на мгновение задержался в ее руках, а затем упал прямо сквозь них в подставленную ладонь Проныры. Тот сомкнул пальцы вокруг голыша.